Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. Суббота, 24 сентября, время 22:00. Шутки шутками, день 213, а это уже 7 месяцев войны в Украине, и мы проводим его с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть.
Добрый вечер, а что только в Украине? Но не только в Украине.
А это мы сейчас обсудим. Это мы сейчас, ну, на Украину же напали, не на Россию же напали.
Российско-украинская война тогда, да.
Ну, ты считаешь российскую? Ну да, российско-украинскую.
Ну как по факту, да. Как
ну, это не на первом месте говорят о том, кто напал, да. Это принято. А, ну что, нас больше 100 тысяч смотрят, больше 24 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, кто тратит свой субботний вечер на наш эфир. Но в любом случае от вас нужна помощь. Нам, конечно же, нужно, чтобы вы ссылки на этот эфир сразу же размещали в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну и по возможности сразу же подписывались на канал Фейген Лайф, если вы еще не подписаны, и на канал Алексея Арестовича. По ссылке в описании к этому видео можно пройти туда и подписаться сразу. Ну что же, тогда начнем. Я думаю, ну что, давай начнем что-то, что интересного происходило за эти прошедшие сутки на фронте. Есть что-то, что стоит обсудить?
Там происходило интересные вещи, но, к сожалению, пока нельзя назвать. Вот когда Генштаб назовет, тогда мы... Я думаю, понедельник это будет.
Не, ну, понедельник хорошо. А давай по карте поползаем.
Марк, да что там ползать? Ну, все то же самое, что вчера.
Давай очень быстро, так, чтобы... Есть люди, которые же нас вчера не смотрели, они присоединяются впервые. Представляешь? А мы им говорим, а мы вам рассказывать не будем.
Поэтому им же обидно. Надо было смотреть раньше или смотрите потом, как мы обязательно скажем. Ну, Черниговская, Сумская, обстрелы, да, через границу. Берия работает. Север Харьковской, ну, такая... То, что севернее Харькова, такое мелкое спорадическое. Теперь смотрим, значит, лиман у нас, да, ключ притяжения. Там злые языки, вон уже Кровьяр закрасили. Я не знаю, верите там или нет. Наши заявляли, только есть скидку. Ну, как бы, да, понятно. Там Белогоровка, понятно, два выступа.
Понятно.
Значит, что там, на Бахмут точно так же наступают, как и наступали радостно. Хотя там, говорят наши, это уже Генштаб подтвердил, сходили наши в контратаку, отбили одно важное место. Не назвали какое, но отбили и восстановили боевые порядки. Ну, значит, отбили и восстановили. Не все врагу наступать, иногда и мы можем контрнаступать. Даже на таком тяжелом направлении, где масса сосредоточена артиллерии. От Авдеевки до Маринки обстрелы без попытки атакующих штурмовых действий, либо в самом минимальном варианте, если они случаются. Запорожская тишина, артиллерийские дуэли и самолеты периодически налетают. Штурмовых атакующих действий не ведется. Херсонская, ведутся определенные действия, ведется огневое поражение противника. Так вот скажем. Скажем так. Наиболее... Единственный участок, где атакуют россияне, севернее и южнее Бахмута, путинские войска, где наши на Херсонском и на Харьковском направлении. То есть у нас два, мы наступаем, у них одно. Ну, как-то так.
Ну, хорошо.
Сбили Су-25, 8-й полк спецназа, он же центр. Как бы, да, сбил две Су-25, две сразу, за раз, пару. Это было красиво.
Так, с этим разобрались.
Знаешь, что значит изменение авиации массированное?
Да.
Третья сушка за сутки, за двое суток. Ну, значит, на каком-то направлении проблемы с артиллерией. А что означает то, что мы их успешно сбиваем? У нас куда-то пропали проблемы с ПЗРК. Были, а теперь нет.
Так. Хорошо. Ну, тогда, я думаю, самое разумное дальше продолжить обсуждать мобилизацию как центральную тему. Она дает поводов более чем. Ну, во-первых, я там от себя скажу, что как бы та информация, которая поступает, она толчками. Честно скажу, толчками. Кто-то пишет на почту, кто-то мне вот в Телеграме там пишет. Через Телеграм-канал Фейген Лайф. Подписывайтесь, кстати, на него тоже. А кто-то, значит, просто, значит, из знакомых куда-то в WhatsApp бросает. Но, судя по всему, хаос продолжается отчасти. Но и одновременно надо констатировать такую какую-то несгибаемую, неотвратимую уверенность, что да, надо много мяса. То есть установка много мяса, любого, хорошего, там, плохого, неважно. Все собираем, дальше разберемся, отсортируем. Вот это раз, а во-вторых, все это в контексте готовящегося перекрытия границы. Ну, кто какие даты называет, но это точно, видимо, произойдет на следующей неделе. А по факту, это мы говорим о государственной границе, а по факту уже между регионами, между субъектами федерации, чтобы люди не бегали из одного в другой, уже границы перекрываются. То есть из одной области в другую скоро переехать мобилизованным будет нельзя. Ну, потенциально мобилизованным, военнообязанным, ну, вот те, кто подпадает под действие указа. Кремль, значит, продолжает серийно, значит, выплевывать оправдание, что вот этих не берем, других не берем. Но, по сути, она так широким неводом они всех загребают. Вот смотри. Все-таки можно ли по этим дням с 21 числа, когда эта мобилизация началась, уже судить, чего они хотят? Вот что они хотят? Они хотят как можно больше нарастить массу или что? Или они действительно просеивают, ищут с военными специальностями, в которых нужда есть, потенциальных мобилизованных? Вот что происходит, на твой взгляд?
Никого не просеивают. Мы идем максимально бестолково по принципу «загреби всех». Множественные нарушения фиксируются, и людям, которые приходят на сборный центр, и военкоматы им даже не позволяют заехать домой с документами. В 16 пришли, в 17 отправили. Там масса всего. Инвалидов, медкомиссии практически не проводятся. Там, и берется справка медицинская, с которой ты закончил воинскую службу, возможно, 20 лет назад, ну и так далее. Интересно не это. Сейчас будет интересно. Дорогие россияне, давай. Вы еще не знаете, но я спешу вам сообщить. Значит, это первая волна мобилизации. Началась она 21.09. Всего их планируется три. Третья стартует в середине ноября и должна закончиться 20 числах ноября. Грести вас будут до 1 декабря. Непрерывно. Каждый божий день. Раз. Как вы понимаете, чтобы набрать 300 тысяч по всей большой России, не нужно три волны мобилизации. Значит, вас будут набирать примерно трижды по 300, я так понимаю, всего около миллиона. По некоторым данным, возможно, больше. С чем я вас и поздравляю. Миллион – это много даже для России. Это значит, не останется ни одной семьи, которая там не коснулась в виде близких, родственников, дальних и так далее. Следующее. Заметьте, как она успешно проходит. Только сегодня ужесточение уголовных преступлений 10 лет за нарушение с порядком прохождения мобилизации и всего остального. Да, по десятке. Самое интересное. Повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу от 4 до 8 лет колонии, если невыполненное задание или ущерб составил не менее 5 миллионов рублей, срок от 5 до 10 лет. Это что означает? Что военная промышленность не справляется и не будет справляться, раз ужесточение срока идет. Туда же увольняют заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова, отвечавшего за тыловое обеспечение армии. Это первые трое суток. Замминистра по тылу, ужесточение сроков прохождения, порядка прохождения мобилизации воинской службы мобилизованных и сроки за невыполнение военного заказа или срыв выполнения военного заказа. Третьи сутки. С одной стороны, можно позавидовать, что так быстро разбираются радикально. Украине этого часто не хватает. С другой стороны, это кричащие сигналы об остром неблагополучии в этой сфере. Начиная с прибытия и распределение мобилизуемых, заканчивая выполнением госзаказа, который является условием мобилизации военного, потому что чем же их вооружают это все. И сейчас, и впредь. В-третьих, да, зам по тылу слетел сразу. Это значит, что кричащее несоответствие планов мобилизации с возможностями обеспечения стало ясно на вторые сутки, если не на первые. Потому что нужно же было еще принять решение и его уволить, правильно? А для этого собрать справки. Когда Путин увольняет генерала, он у ФСБ, там, у военной контрразведки просит справку, там, да, там, покажите, что никак, ля-ля-ля, должен учить. Ее готовить надо, ну, какое-то время, там, хотя бы обновлять, там, 2 часа, понимаете. Его уволили чуть ли не по результатам первых суток. Может быть, вторых. Значит, одевать не во что. Ну, сегодня замелькали кадры ржавых автоматов, там, да, Сидорова этих 41-го года, там, и так далее, и так далее. В общем, да, это богатая история. Кризис, официальные российские власти, кризис констатировали на вторые-третьи сутки после объявления мобилизации.
Смотри, ты считаешь, их сил хватит для того, чтобы... Ну, разговоры идут об этом 1 миллионе, чтобы действительно до конца года собрать этот 1 миллион. И вот же где-то... Вот уже мы видели видео, где они спят вообще в лесах, просто на койках. Просто в поле. Ну, как бы в лесу и перед полем, где их, наверное, будут обучать, тренировать, что там, я не знаю, собираются делать.
Ну, тебе на дурную голову можно призывать и 25 миллионов. Вопрос, что с ними делать дальше, как бы. Что такими темпами, так как они хватают, они вполне могут набрать миллион. Я не знаю, как они этот миллион будут превращать в солдат и сколько это времени займет. Часть первая.
Давай прямо говорить, это же нереально абсолютно.
Нереально. Но они стараются. Часть бросят на пополнение. Мы об этом уже говорили, уже существующих кадровых подразделений. Здесь я еще верю, 60-80 тысяч добавят сразу. Как бы, да, оно даст определенный эффект. Что дальше? Я сомневаюсь, что даже они представляют. Точно. Что нам дальше?
Скажи мне, пожалуйста, в Украине есть в части личного состава, что противопоставить?
Ну, у нас 1 миллион под ружьем.
Это реальный миллион. Миллион, который по всей стране.
Ну, по всей стране. Мы в очень невыгодном географическом положении, потому что российская армия окружает нас с 5/6 нашей территории, от границы Беларуси до Приднестровья. Но, во-первых, это эскалация войны, это другие правила войны, как бы так деликатно сказать. И это может измениться, самая фундаментальная вещи, вернее.
То есть при определенных обстоятельствах можно зайти на территорию РФ?
Я такого не говорил, мне кажется, может измениться положение, раз уж пошла такая пьянка, лишь последний огурец, правильно? Во-вторых, надо понимать, что... Ну, почему РФ обязательно? Есть другие страны, с которыми мы граничим.
Или мы понимаем, о ком
речь. Или государственное образование, скажем так. И так далее. Во-вторых, проблема в том, что мы должны быть равномерно сильными. У нас внутренняя линия фронта – это еще 390, еще внешняя – почти 4, учитывая морские границы. Это все надо защищать, поэтому мы ведем оборону самым невыгодным способом. Мы должны быть равномерно сильны везде, к сожалению. Но это же означает, что если нам не будет хватать, и мы мобилизируемся. Еще раз.
А есть возможность? Резерв для мобилизации есть?
Конечно, есть. У нас 5 миллионов, 5,5.
Потенциально кого можно мобилизовать? Что касается вооружений, вот смотри, я вообще не представляю, как они там собираются, но это бог с ним. А Запад, ты считаешь, может радикально увеличить поставки для того, чтобы, ну, так, миллион вообще одеть и обуть и вооружить?
Да.
То есть этот резерв, эта возможность есть.
Да, большинство из этого миллиона будут всякие там стрелковые батальоны, без тяжелых
техники. Да, естественно.
Там, да. Ну, автоматы, пулеметы мы понаходим, как бы, понятное дело. Там какая-то форма. Форма БУ, там второй категории, третьей всегда найдется и так далее, и так далее. Ну, как бы, все-таки 40-миллионная страна, миллион призовет, я буду, если что. Поэтому, да, и Запад поможет.
Вообще, конечно, бы суметь столкнуть 2 славянских народа. Просто что-то с чем-то. Миллион на миллион. Ладно. Хорошо, поедем дальше. Нас смотрит 362 тысячи.
В начале этой войны, как сказал один умный человек, не помню кто, Александр Веневский, корреспондент российский в Вашингтоне, в начале войны московская пропаганда подавала украинцев как русских, которые говорят с акцентом, грубо говоря. Один народ. Сегодня они дискутируют нанесение удара по таким же русским. Или как это правильно понимать? Как сообразуются эти два месседжа?
Никак.
Ну, вот. Согласитесь, определенная эволюция проделана.
Не, они проделали, то есть они отринули вообще говоря. Сейчас идет речь только, ну, они воспринимают украинцев как унтерменши, они у нас будут рабами. Вот они нам будут прислуживать, они вот мы женщин превратим в публичные дома, мужчин всех убьем, вот так они сейчас. Ну, чистый фашизм, так сказать, чистый. Ну, там есть некие параллели, потому что нацизм – это все-таки специфически немецкая идеология. А вот, как бы, если говорить о классическом фашизме, то это ближе, но есть специфика. Есть такая кондовая, совковая, такая занюханная портянка, которая обдает всех от этого всего, но в любом случае так сказать, посмотрим, как это все будет развиваться. Они хотят превратить войну, в общем, на востоке Европы, в общем, так, с претензией, потому что если миллион на миллион, то это уже, я тебе скажу. Мы такого давненько не видали, это больше, чем просто война локальная, где-то вот на участке 1300 километров. Это уже будет такое, их же куда-то эти поместиться должен этот миллион в конечном итоге.
Миллион для Украины очень мало, на самом деле. Я тебе, Советский Союз для того, чтобы захватить Украину у Гитлера, 2,5 миллиона использовал. 4 украинских фронта.
Ну, это хорошо. Ладно, вот нас смотрят почти 380 тысяч, и больше 100 тысяч поставили лайки. Давай мы теперь поговорим вот о чем. Там Лавров выступал на Генеральной Ассамблее ООН. Ну, она выглядит как ответ на все, что говорил Байден. Вот, я кратко эти тезисы озвучу. Евросоюз становится жестким диктаторским образованием. Вся территория, которая закреплена в Конституции, безусловно, находится под полной защитой государства. Ну, это проброс туда, что они на следующей неделе собираются перерасти территорию. Уже 30-е приблизительно предельный срок, значит, включения решением утверждения Совета Федерации и Госдумы, и дальше подписание. В общем, все это новые территории России. Херсонская часть, Запорожская. Ну, и там проброс, наверное, все-таки какой-то есть в сторону полноты Херсонской, Донецкой, Запорожской, ну, Луганской там тоже. А, что все это Россия. То есть, не то, что вот они занимают, а как бы дальше еще. Освободите нам теперь остатки Херсонской и Запорожской. Вот, Зеленский, очень важно, положил начало процессу, который сделал невыносимым проживание этнических русских на Украине. Это он говорит на Украине. Которые привели к тому, что были объявлены референдум. То есть, опять Зеленский во всем, как говорится, виноват. Вот, что из интересного. А Лавров заявляет, Запад закатил истерику из-за референдума в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсонщина. Но это реакция на призыв Зеленского русским убираться с Украины. Так, Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой задний двор. У них все время что-то заднее происходит. Понимаешь, что они заднюю дают, то задний двор у них. Вся какая-то задняя публика у них. Ну и так далее, и так далее. В общем, остальное флуд пропагандистский и так далее. Вот смотри, все это не имело бы значения, потому что ничего нового он не повторил, но это над этим, над всем витает вопрос о применении ядерного оружия. Я думаю, что вот это все, даже выход Байдена на трибуну Генассамблеи, а потом Блинкен, там другие, значит, представители коллективного Запада, и вот такое парирование со стороны Лаврова, это все-таки, на мой-то взгляд, все вокруг крутится заявлений Путина относительно возможности применения ядерного оружия. Ну, он там говорил про розу ветров, если ты помнишь в своем заявлении, ну, много чего еще. Вот. А насколько ты считаешь, все это обсуждение – это репетиция перед, собственно говоря, возможностью обмена там, ядерными ударами или применения ядерного удара со стороны Москвы? Что ты думаешь?
Ну, совсем вероятность ядерного удара я бы снимать не стал. Тактического применения тактического оружия. Угу. Другое дело, что вероятность очень малая. Раз, признаков подготовки пока не видим, ни мы, ни партнеры. Два, нужно, чтобы сложились исключительные обстоятельства. До этого три. И ответ будет просто катастрофическим для Российской Федерации. Четыре. Это очевидно, понятно и как бы все ясно. И лично для Путина. Ну, вот как бы из этих условий мы исходим. Базовых.
Михаил Подоляк сказал, что Запад, ну, он тут прокомментировал, что, возможно, недостаточно делает, совершает действия для предотвращения этой угрозы, как это также не было в достаточной степени сделано перед 24 февраля, когда Киев просил и о поставках оружия, и о санкциях заранее, да, значит, предшествующих вообще, говоря, нападению РФ. Ну и вот, мол, сейчас совершает как бы похожую ошибку. Ну, он мягче сказал, но мы как-то упрощаем. А что вообще можно сделать для предотвращения со стороны Москвы возможности того, чтобы она прибегла к тактическому ядерному оружию и так далее? Какие твои соображения на этот счет?
Надо показать цену вопроса.
Как, в чем, в каких конкретных действиях?
Я не знаю, что будет окончательно для Путина и там высшего военно-политического руководства России окончательным, ну, назовем это красной линией, после которой они побоятся применять это ядерное оружие. Ну, ответ на ядерный удар. Или массированный удар неядерным оружием с уничтожением вообще боевого потенциала. И боевого и промышленного потенциала Российской Федерации в ноль. Как бы, да. Запад вполне способен это сделать. Ну, Соединенные Штаты. Соединенные Штаты и союзники, скажем. Угу. Ну, а в чем проблема Запада? Теоретически вот, можно пропустить ядерный удар по Украине. А что дальше? Вы допустили удар по неядерной державе, более того, державе, которой давали гарантии за то, что она избавилась от ядерного потенциала. Вы допустили применение ядерного оружия. Что будет делать весь остальной мир сразу после этого?
Сразу бросится обзаводиться ядерным оружием.
Вооружаться. То есть начинается неконтролируемый процесс. Все будут стремиться приобрести ядерное оружие. И ни у кого, у клуба ядерных держав, в первую очередь американцев, не будет ни одного аргумента, чтобы это...
Абсолютно. Сказать, все, ребята, нет, все закончится. Все
подождите, закончится. Как бы, да. Ну вот вы там давали какие-то гарантии Украине, Будапештский меморандум, по ней лупят, а вы ничего. Раз. Во-вторых, что значит допустить удар со стороны Путина? Ну, допустили по Украине завтра, что страны Балтии, Польша, Британия, Соединенные Штаты. Как-то, ну, они вынуждены отвечать. Миролюбивые, не миролюбивые, хотят особый статус России сохранить, не хотят. Они будут вынуждены отвечать. Вынуждены. И мы много раз слышали соответствующее заявление. Ну, американские высокопоставленные лица просто говорят о катастрофических последствиях для Российской Федерации и лично для Путина. А Ли Страсс сказала, я влуплю ядерным оружием. Mm-hmm. Чего уж там далеко ходить. А Ходжес сказал, через которого часто очень озвучивается совершенно реальный месседж, неформально, сказал, ну мы что-нибудь уничтожим в ответ. Там, например, Черноморский. Весь с базами и так далее. Ну, мы понимаем, да, что это означает. Это означает здоровенную дыру в ПВО, куда могут зайти спокойно натовские самолеты, примерно в количестве 3000 штук сразу за раз, и дальше порешать все вопросы моментально за 3 часа.
Ну смотри, а введение войск НАТО на территорию Украины, ну чтобы...
Да, все, что может быть. Ты пойми, что такое ядерный сценарий. Ядерный сценарий, даже если один несчастный тактический ядерный заряд, это снимаются все предыдущие ограничения. На бесполетную зону, на применение оружия по войскам Российской Федерации, по территории России, на не вступление НАТО в войну, на не вступление НАТО на территорию Украины, на не вступление НАТО на территорию Беларуси и так далее, и так далее, и так далее. Но самое главное не это. Учитывая, что Индия и Китай прямо призвали Путина поскорее заканчивать войну, mm-hmm. Mm-hmm. У меня немедленно заканчивать войну. У меня очень большие сомнения в хорошем смысле этого слова, как отреагируют Индия и Китай на применение ядерного оружия, будучи ядерными державами, заинтересованными в том, чтобы что...
Ну, конечно, конечно.
Он может столкнуться с коллективной реакцией не только Запада, а Индии и Китая. И вот возникает вопрос. Ну, хорошо, ну, Западом ты обмениваешься там, ядерными ударами или там, конвенциальной войной. А что будет делать Китай в этом момент? И Индия. Ты по Китаю собрался бить ядерными ударами в ответ, если Китай возразит, скажем? Да? Ну, что, куда эта дорога вся ведет?
Да.
Я думаю, что минимум, что нас ожидает, это жесточайший публичный ультиматум сразу в Соединенных Штатах. Звучать он будет примерно так, или НАТО, что немедленно разоружение ядерных сил России, выдача военных преступников, которые применили ядерное оружие, да, и ввод контингента НАТО для контроля, там, или наблюдателей НАТО, ООН и так далее. Примерно так, мне кажется. А когда они кинутся к Индии и Китаю за поддержкой и скажут, что это наши чистые разборки с Западом, тебе скажут, ребята, знаете, что мы, конечно, против войны, мы все за мирным путем, но, пожалуй, наверное, разоружиться надо все-таки. Или хотя бы пустить международных наблюдателей, чтобы они проконтролировали, что вы не собираетесь глобальную ядерную войну начинать, в том числе против Индии и Китая. Потому что, ну, мы повторяли это много раз, еще раз повторим, когда стратегические ядерные силы приводятся в боевую готовность, хотя бы в виде одного носителя, ни Индия, ни Китай, ни одна земная страна земного шара не может быть спокойна в отношении того, что по ним не стреляют. Если эти придурки решили снять ядерное оружие, то, наверное, оно будет полететь и в Вашингтон, чего уж там терять-то зря. Ну, как бы, а тем более стратегическое. Стратегическим по Украине бить никакого смысла нет. Как бы, да. Значит, ну вот, большой вопрос. Куда? Не на бомбардировщике, не на подводной лодке, которая выходит на боевую позицию, не на мобильном комплексе, не на шахтном комплексе. Нигде не написано, успокойтесь, мы стреляем по Украине. Там просто видно, что ядерные силы же пошли в боевую готовность. Ну все, ну привет. Я думаю, ультиматум будет выдвинут раньше, чем их применят. А кроме того, мы не знаем реальные натовские возможности по Украине, например, разведывательные возможности. Не по Украине, вернее, а по Москве. Как бы, да, ну, если у них есть серьезные люди, которые принимают ключевые решения и способны саботировать или повлиять, а я уверен, что они есть, ну, сделать их миллионерами гораздо проще, чем там дожидаться обмена ядерного.
Ну, это, да, резонно. Я думаю, какие-то механизмы точно будут запущены сейчас, будет протестировано. А можно ли вообще это все решить до?
Наиболее сильный механизм – это коллективная позиция Соединенных Штатов и Китая, например, с Индией. Потому что, ну, с Западом еще можно повоевать в глобальную ядерную войну, но мы же и китайцы, и индусы прекрасно понимают, что это конец всей цивилизации, всего человечества.
Ну, конечно, да.
А значит, у них будет своя особая позиция. А вот лупить одновременно по Западу, Китаю и Индии, это очень, ты же понимаешь, это слишком много даже для Путина.
Так, ну хорошо, ладно. Да. Вот смотри, есть еще обсуждается такой сценарий, а где он раньше обсуждался, окажется в этой ситуации Беларусь. Выступит ли она, может без ее воли выступить некой прокси, как бы с территории Беларуси, что-то начнет происходить вот в этом отношении, я имею в виду применение ядерного оружия, и как бы, ну это не мы, это вот здесь, это то, ну это вот такое обсуждалось.
Да, это, ну теоретически это интересный ход, но выходит Лукашенко,
ну,
и
если...
говорит... А это не мы. И что тогда?
Ну, как не мы? Сейчас это уже будет не работать вообще ни для кого.
Ну, не мы. Не мы.
Ни для него, ни для России это не будет работать уже.
Поверь, до задницы. Все эти условия предварительные, которые я назвал до этого, никак не меняются, откуда будет применено ядерное оружие. И это касается любого государства в мире. Любого.
Ну, да.
Представим, невероятно, Соединенные Штаты первые применили ядерное оружие. Какова будет позиция тогда, соответственно, России, Индии, Китая, тех же? Вы что творите, они спросят. И пора ли заканчивать цивилизацию? Как таково? Это mm-hmm. любой страны. Китай односторонне применил, Индия односторонне применила. Те же самые вопросы. На тех же самых условиях.
Да нет, дело в том, что это запускает, понимаешь, раз можно применить ядерное оружие так, то это запускает все конфликты, которые одномоментно можно решить. Почему Израилю нельзя уничтожить потенциальную угрозу, да, иранских ядерных этих центрифуг и так далее?
Индия,
почему
да, Китай,
Индия. Баки... Ну, конечно. И что?
Это богатая история. Британия, Франция с ядерным оружием. Ну, то есть, такая...
Япония, которая пороговая страна, она моментально, значит, получит доступ к создаст ядерный боеголовок, потому что у нее Северная Корея рядом, которая тоже, извините, бог ее знает, Южная Корея. То есть это просто запускает весь механизм. Если у Ирана претензии есть на обладание ядерным оружием, то же самое, саудиты очень близко расположены, у них есть все возможности. Саудовская Аравия захочет получить бомбу и вообще применить
я может. Я вообще сомневаюсь, что возможен сценарий ограниченного обмена ядерными ударами, честно говоря. Потому что по любым просчетам, по любым сценариям, ограниченная ядерная война не получается. Там сразу уходит все в эскалацию. То есть стратегическое применение ядерных сил. Конец цивилизации.
Ну вот смотри, вернемся к мобилизации. Значит, они, значит, серийно начали выпускать сообщения о том, что не тех взяли. Вот в Смоленской области мобилизовали 50-летнего пенсионера-агронома. Дойер, видимо, какой-то. Нет, агроном, не дойер. Как сообщил издание, одному такому, не будем его называть, старшей дочь главного агронома Вележа Виталия Новикова, даже не знаю, что здесь имя, что здесь кличка, накануне он получил повестку, а вчера утром его забрали на сборы. Несмотря на возраст, заболевание, дочь инвалида на иждивении. Мужчина никогда не служил, в середине 80-х он был на сборах, когда случилась авария на Чернобыльской. После мужчина никогда не привыкался на военные сборы. Ну, вроде как его обратно отправили. И такие случаи единичные есть. Мне кажется, это публичный отыгрыш. Это для того, чтобы сказать, вот смотрите, ну разобрались же, сука, разобрались же.
А 67-летним подполковником, который...
Да, он 67-летним.
Не разобрались же.
Не разобрались, да?
Да, это такая история. Президент сегодня заявление сделал перед нашим эфиром. Он обещал российским военным, которые сдадутся в плен, три вещи. Первое – цивилизованное обращение, согласно всех конвенций. Второе – сокрытие обстоятельств того, как вы сдались в плен. И никто не узнает в России, что ваша сдача была добровольной. Вам невозможно будет предъявить добровольную сдачу в плен. И если вы боитесь возвращаться в Россию и сами не хотите обмена, то вас в Россию не вернут. Найдут способ обеспечить это. Это сигнал от президента Украины.
Угу.
Он отвечает за свои слова.
Ну, то есть президент Украины гарантирует, что если те, кто будут сдаваться в плен, получат выбор возможности вернуться или, наоборот, не возвращаться.
Очень важный месседж именно в этой последовательности. Первое – цивилизованное обращение. Второе – это что никто не узнает, что вы добровольно сдались, вы уходите из-под уголовной ответственности в России. И третье – не хотите возвращаться, мы найдем способ вас не возвращать. И обеспечить вам нормальную человеческую жизнь, жизнь и достоинство. И, возможно, не только в Украине.
Ну, Германия, если ты слышал, согласилась принимать.
Нидерланды. Вообще, в Европе идет дискуссия. Часть стран за то, чтобы пускать, часть за то, чтобы не пускать. Вот, я думаю, что часть пустит, часть не пустит. И это создаст еще одно очень интересное напряжение между теми, кто не сумел выехать, и теми, кто сумел. Кстати, казахи заявили 1 000 000 мужчин, переехавших в российский Казахстан за эти трое суток.
Но это какая-то гигантская цифра, это нереально. Ну как 1 000 000 говорят, может переехать?
Говорят, 1 000 000. Надо уточнять. Не знаю. Ну, Марк, подожди. А меры по введению военного положения...
Они бы не пустили, казахи бы не пустили бы 1 000 000 к себе. Они... Их 15 всего.
Я повторяю то, что они сказали, Марк.
Не, я понимаю, ну просто...
Мало так ли. Вот, может, они имели в виду 1 000 000 вообще выехавших из России за это время, не в Казахстан только. Поэтому я не знаю, откуда у них данные, надо уточнить. Так вот, вопрос в чем, что это КБТП потенциал может просто сбежать, поэтому они, или его значительная часть.
Поэтому они закроют, границу закроют 100%. Это уже есть к этому информация.
Но чтобы закрывались, это значит, цифры утечки первоначальные должны быть очень большие. Очень большие. Если сразу стал вопрос о закрытии границ.
Не, ну, конечно. Нет, а хорошо, даже если 200 тысяч выехало или 300. Причем выезжают мобики, выезжают потенциально. А, понимаешь, и кто помоложе? Не вот эти 60-летние пенсионеры, а выезжают как раз-таки те, кто и нужен им, понимаешь, в первую очередь. Ну, конечно, бегут. Ну, естественно, очевидно, бегут. Так, нас 460 тысяч смотрит, больше 130 тысяч поставили лайки. У меня огромная просьба, мы продолжаем эфир. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Ну хорошо, давай, у меня тут измучили вопросами, а что и как будет происходить в Украине, потому что вот продолжает остро оставаться вопрос со студентами. Они просто прям, ну, не знаю, украинские студенты, которым надо выезжать. В этой ситуации лучше честно сказать, какая у них перспектива, так же, как у других категорий.
Перспектива очень понятна. Если в России мобилизуют 1 000 000 народ, так о каком выезде вы говорите?
Ну да.
Нам могут понадобиться все. Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела? Или хотите решить свою личную проблему обучением в Сорбонне, да, либо в Оксфорде? Это уже все, вставай. Война народная идет. Куда деваться?
Ну, лучше честно об этом сказать, чтобы как
честно,
бы иллюзии не питать.
Говорю, как есть. Честно говорю, как есть.
То есть перспектива плохая у таких?
Я думаю, плохая. Ну, девочки выйдут, мальчики, ну, извините, 1 000 000 мобилизации в России.
Ну, речь о них, в общем, шла, потому что они задают эти вопросы, и лучше мы
Это обсудим. Пока студентов не трогают, как бы, да, они не идут в армию, но выпуск вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все, потому что, или очень многие. Потому что тут вопрос физического выживания нации.
Угу. Ну хорошо, смотри, давай так еще с другого бока зайдем. Ну хорошо, бог с ним, они подтянули весь этот ресурс людской. Потому что, как я говорил, значит, это мясо против железа. Украина, и, я бы сказал так, имеет перспективу выиграть этот конфликт именно за счет железа, будем честны. Да, но мясо мясом, а железо-то, возможности его доступа к нему, получения его и так далее, у Украины гораздо лучше перспектива. Западное вооружение лучше на порядке, западное вооружение точнее, эффективнее, ну и так далее, и так далее, и так далее. А ты полагаешь, что для того, чтобы остановить всю эту массу, которая будет вкинута на театр военных действий понадобится, ну, кратно больше, там, я не знаю, там, сразу 1000 артиллерийских орудий, 200 РСЗО, ну, Хаймерс и там, и так далее, и так далее. Там, системы.
Моя позиция, ну, нам нужно удвоение артиллерийских систем, в том числе ракетных.
Удвоение.
Минимум удвоение. А второе, нам нужно открытие ранее наложенного табу на бронетехнику. Ну, в смысле, танки и бронетранспорт. Угу. Тогда да.
Тогда да. Но вот все задают вот этот вопрос, он вкинут тоже про ленд-лиз, а вот где ленд-лиз, а что ленд-лиз? Ну, как хочешь ответить, так сказать. Потому что в моем представлении ленд-лиз, назови это хоть ленд-лизом, хоть это, полезай в кузов, как грибок.
Какая то, разница?
Что поставляется, да.
Тут уже речь даже не о ленд-лизе идет. Тут речь идет о принципиальном изменении условий ведения боевых действий. О их радикальной эскалации, учитывая еще референдум, прости господи, присоединение в кавычках, формат войны поменялся. Она стала больше, шире, сильнее, глубже и так далее. Поэтому я поздравляю всех с тем, что прежней войны уже никакой нет. Есть уже совсем другая война в связи с объявлением мобилизации и присоединений. Та другая война потребует других правил до определенной степени, другого размаха ведения боевых действий, других принципов и способов ведения боевых действий. А кроме того, увеличение количества вооружения военной техники, которым мы воюем. И мы прямо заявили это партнерам. Сегодня Михаил Подоляк об этом сказал, а наши военные, президент, глава офиса нашей дипломатии повторяют им это каждый божий день. И мне кажется, что западные партнеры не могут не учесть, и не только западные, не смогут не учесть принципиального изменения базовых условий. Одни условия, один объем поставок, другие условия, другой объем поставок. Цель же не меняется. Сегодня Шольц сказал, что Россия никогда не сможет победить Украину. Будет наоборот. Но мы должны позаботиться, да, там, о возможности Украине обеспечить это, и в том числе, например, он сказал за поставки хлеба в страны Африки, страны Ближнего Востока. А какие поставки хлеба в страны Африки, страны Ближнего Востока, если мы не можем этот хлеб защитить? В Украине рекордный урожай в этом году, кстати. Я не помню точных цифр, но мы чуть ли не с оккупированной территории собрали больше, чем в прошлом году со всех территорий. Там что-то около такого говорят. Поэтому, чтобы это все защитить и вывести, при такой эскалации, при таком увеличении рамки, нужно очень много оружия. И вот вопрос господину Шольцу. Где леопарды вообще, собственно говоря, о которых так долго говорили большевики, меньшевики, эсеры и примкнувшие к ним кадеты?
Ну да.
15?
Ну, леопарды.
Леопарды еще передали, спасибо большое. А леопарды где? Хотелось бы, так сказать, уточнить. Но понимаете, что мы защищаем всю Европу, всю западную цивилизацию, потому и вообще всю цивилизацию, потому что ежели мы пойдем, представьте, куда поедет этот мобилизованный миллион дальше. Или вы думаете, что их так просто распустят по домам после одержанной над Украиной победы? Вы очень сильно ошибаетесь. И этот каток будет не остановить. Мы его останавливаем и даже отодвигаем. И мы закончим этот вопрос. Мы закроем этот вопрос. Нам не нужны натовские солдаты. Мы сами его закроем. Только нам нужно для этого оружие. Вот и все. Все очень просто.
Угу. Так. Ну, а следующее, что следует сообщить. Мы уже 38 минут в эфире. Завтра у нас же перерыв, правильно? Мы в понедельник продолжим, но мы должны поговорить о протестах. Значит, все анонсированные протесты не наши, а протесты других протестных групп, которые призывали сегодня, 24-го, в связи с 7 месяцами войны, выйти. Они, конечно, были подавлены. Опять задержание. Они больше пикеты напоминают. Поэтому я хочу подчеркнуть, в чем разница между нашими соображениями, изложенными Мисси Арестовичем, и теми призывами, которые, конечно, искренние и замечательные люди пытаются протестовать на улицах, но это, на мой взгляд, абсолютно неуспешная стратегия, потому что там принимают участие молодые люди, урбанизированная молодежь, хипстеры, интеллигенты в крупных городах, которые и без того протестуют вечно, а не имея поддержки вот другой части населения, которая уже в войне. А нам очень важно все-таки, прямо скажем, чтобы в конце концов дошло до тех, кто отправляет туда на мобилизацию своих отцов, своих детей, своих братьев, ну и так далее, отцов семейства. Вот нам нужна эта публика, и поэтому мы обращаемся в очередной раз к ней. Не надо замыкаться на каком-то одном митинге, на каком-то одной акции, потому что это ничего не даст, там просто прибегут, всех разгонят. Нет, найдите возможным задавать вопросы власти, а другого способа, как прийти к этой самой власти и поговорить с ней на вам понятном и ей понятном языке, может происходить только в постоянном режиме, власть же как бы должна с вами коммуницировать. Вот в 19 часов подходите, кое-где выходят, мы уже знаем, нам идут сообщения, что люди потихоньку выходят, пока это не совсем тот состав, вот. Но потенциально мобилизованные, о которых сказал Алексей Арестович, вот те три волны, три категории, которые до конца этого года должны быть мобилизованы, миллион – это очень много. Это реально, они действительно взяли планку в миллион, это вы не представляете, это гигантское для России количество, просто невероятное. Это означает, что возьмут всех, вплоть до студентов. Поэтому, наверное, тем, кто никогда политикой не интересовался, и все было чихать, или даже поддерживал всю эту, значит, аферу, может быть, на словах, вот вам стоит задуматься, а способ задуматься один, это подойти к власти, к ее кабинетам, к присутственным местам. Они всегда на главных площадях, областная или администрация, городская, районная. Подойдите туда, начните там находиться. Не надо провоцировать изначально. Готовьтесь, потому что на самом деле поедут первые трупы. Возможно, это когда, ты думаешь, произойдет? Первые гробы поедут.
Смотрите, от мобиков. Тут же все очень просто. Волны же мобилизации 3 намечено, только может быть...
Да.
Значит, когда вторая волна начнет подходить в военкоматы, первые уже поедут первые гробы.
Первые гробы.
Быстро сюда. И у второй волны мобилизованных, а тем более у третьей, господа, у вас будет очень много поводов задать очень много вопросов.
Конечно.
Где выплаты за убитых, например? Которые обещали. Как снабжали? Как обеспечивали? Куда направляли? Сколько длилась подготовка? Вы не оформляете это как митинг протеста. Вы оформляете это как вопрос.
Да, да, да.
Просто эти вопросы надо задавать в количестве 500 человек. Подошло и задают вопросы.
Правильно? Точно так. Точно так. Поэтому вы уже не сидите. Даже если вы вот один сейчас сидите перед экраном компьютера, и вам кто-то сказал, посмотри, вот Фейгина с Арестовичем, то мы вам настоятельно рекомендуем. Завтра, сегодня уже поздно, подходите. Ну, разные часовые пояса, у кого-то 7, у кого-то 0. Но в 19 часов подходите к своим администрациям, вот соберитесь там, увидите такого же, значит, вы быстро себя найдете, чтобы одни с другими не поговорили, не пообщались, такого не бывает. Подойдите, скоммуницируйтесь, поговорите, глядишь, может, на следующий день придете, а там уже и новенькие подтянулись. Неважно, в селе вы проживаете, ну, в райцентре, или в городе, большом, маленьком, есть ли в нем район, нет, ну, городская администрация, в области, в областном центре, подходите туда, нечего ходить просто по площадям, улицам, там, сказать, шаркать, нет в этом никакого смысла. Все происходит в органах власти, тем более я вам хочу подчеркнуть, что в основном поручения все по плану и всему остальному идут не просто через военкоматы, а именно через органы власти, этим занимается местная власть. Ну, там, на уровне субъекта федерации областная или там республиканская в автономиях, в городах городская, соответственно, в районах район. Все на них замкнуты. Уже учителей начали подтаскивать, чтобы они разносили повестки и всякую другую публику. Поэтому решать надо там. Нечего, так сказать, у памятников слоиться. Нужно подходить к власти. И когда вас будет много, а вопросы у вас обязательно возникнут в связи с потерями близких, очень скоро, потому что начнется поток смертей. Вот. У вас будет что им сказать и что спросить. А потом уже после всего этого еще и мы сделаем. Так что не забывайте, 19 часов каждый день. Я думаю, что еще немножко мы позанудничаем, а через неделю, другую, третью вы начнете уже фотографии присылать.
Не забывайте такие очень русские способы борьбы, как горящие военкоматы. Видео уже полно. Как бы, да,
ну да.
И прочее, 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 прочее.
Это своим чередом идет, это своим чередом. Там это уже не для всех. Вот. Ну, так или иначе, нам это важно. Мы хотим иметь эту обратную с вами связь, потому что дело закручивается серьезно, и, так сказать, кто-то сейчас еще пока живой, но очень ненадолго, учитывая мобилизацию и, возможно, ее последствия. Поэтому лучше задуматься, пока вы еще физически есть.
Пару слов с вашего.
Давай, да, теперь твое, это, пожалуйста.
Народ, ну смотрите, вот и по технике, и по живой силе группировки вторжения уже нет. Мы убили всех ваших кадровых, профессионально наученных военных. Потери 40-60% – это не боеспособные воинские части. Все. Да, некоторые сменили по два состава. Это профессионалы военные, как ни крути, заключившие контракты, в Чечне воевавшие, в Сирии воевавшие, в Украине воевавшие. Их уже нет. 1200 танков приехало на момент вторжения, 1200 танков уже нет. Все. Это там Т-80, Т-72, Т-90 попадались и так далее, и так далее. Что будет с вами на Т-62, на Т-55? И без военной подготовки, и умения воевать. Как вы думаете, сколько вы проживете? Сколько средняя продолжительность жизни будет на поле боя у вас? Могу вам сказать, что добровольцы, которые вызвались, и которые проходили подготовку на полигонах в течение от 2 недель до месяца, до 1,5 месяцев, в течение первой недели пребывания на Украине теряли 20% убитых. Одна неделя в зоне интенсивных боев. А поскольку вас кинуть сюда много, все зоны боев станут интенсивными. Можете представить, как вас будут перемалывать это сны. Тем более, что кадровых частей не так много осталось. То есть профессионалов с вашей стороны, которые знают, что делать, уже привыкли, адаптировались на этой войне, их очень мало уже. Большинство будут представлять такие же, как вы, мобилизованные, которым будут командовать такие же мобилизованные офицеры, которые последний раз приказ солдату отдавали 20 лет назад. Вы понимаете, что это будет? Вас собираются использовать как пушечное мясо, как людские волны. Большинство из вас не имеет воинских специальностей, вооружение военной техники на 67% исчерпано в Российской Федерации. Это значит, большинство основное ваше применение – это стрелковые батальоны. Это когда из самого тяжелого оружия у вас противотанковое ружье 41-го года, да, там и пулемет Дегтярева был. Понимаете, да? Вот со всем этим вы пойдете на натовское оружие. И на любезных до невозможности украинцев, у которых, как сегодня комиссия ООН заявила, насиловали такие, как вы, 4-летних детей. Зафиксированы случаи преступления. Это официальный доклад с трибуны. Как вы думаете, мы к вам относимся? И как вы думаете, что мы с вами будем делать? С вашими трехлинейками, ржавыми автоматами. Сколько вы проживете на поле боя? Не дурите. Вы все поймете, когда первая волна поедет обратно. И это еще те, кого привезут. Подавляющее большинство отсюда не возвращается, оно в украинских оврагах остается и полях. Потому что в российской армии очень плохо со сбором и возвращением тел. По одной простой, по двум причинам. Они этого не умеют. Б. Никогда этим не заморачивались. В. Это отсутствие выплат. Пропал без вести никаких выплат. У вас остаются жены дома там, с двумя, с тремя детьми, там, кого, матери и все остальное. Вот это все будет, вот все эти дети, ваши дети будут рыдать, как та девочка вот, на видео, когда сажали папу, и никогда больше папу не увидят. Только потому, что папе не хватило, 500 папам не хватило яиц, чтобы подойти к военкомату да, и сказать, подождите, обеспечьте хотя бы цивилизованные условия призыва, если уже на то пошло. Можно же так затягивать. Ну, говорите, что вы, если уж совсем страшно объявлять митинг, говорите, что вы не против, просто хотите цивилизованные условия. Дайте время, дайте навести дела, справки, да, дайте там этот самый, собрать документы, дайте купить экипировку. Мы согласны. И тяните, растягивайте по максимуму. Хотя бы так. Итальянская забастовка. Угу. Если уже совсем-совсем стрёмно. А по-хорошему нахер спалите военкоматы и все. И вам гарантированно. Нет дела, нет тела. Как вас призывать, если нет личного дела в военкомате? Все же очень просто. Нет личного дела, не существует человека.
Ну да. Да, действительно, так сказать, надо учитывать, что у вас есть возможность... Уклониться от призыва – это простая вещь. Все-таки не являйтесь по повесткам, не берите эти повестки. Тот, кто вам говорит, что это автоматически означает ответственность, это не так.
Вот вас остановили на улице, на светофоре. Вот очень любили ловить. Во время Ирано-Иракской войны в Ираке очень любили ловить, в Иране любили ловить на светофорах и вручать повестки. Очень просто. Вы говорите, я уже получил и еду в военкомат.
Хороший способ.
Все очень просто. Я уже получил. Все. Я уже был. Более того, говорите, я уже был в военкомате. Все, сейчас за вещами и призываюсь. Как они это будут проверять? Никак. Единой базы не существует. При таком бардаке вы можете раз 15 сказать, что вы едете в военкомат. Как бы, да. И прочее. Можете даже нарисовать себе повестку, как бы, да, и показывать ее патрулям, которые вас остановили. Вот моя повестка, я еду, все нормально, пацаны, я за Россию. Путин бог, как бы, да, все дела. Так можно петлять достаточно долго, понимаете.
Да. Ну что же, договариваемся, как и прежде, 19 часов около администрации. Ну и последняя информация на сегодня. Как мы вчера и планировали, сейчас мы вам покажем. Мы Михаилу Дианову перевели средства. Я сегодня связался с сестрой, она мне написала в Инстаграме, Алена Лаврушка. Так что все в порядке, не переживайте. Мы перевели средства из нашего мерч-проекта Фейгина Арестовича. Сейчас вот есть такая идея. Там был еще один защитник Азовстали. Он совсем какой-то плохой. Он был, по-моему, полицейский из полиции. Он такой был кряжистый мужик, крепкий.
Это начальник,
а у него сейчас с глазами что-то. А?
Начальник патрульной полиции Мариуполя.
Да, начальник патрульной полиции Мариуполя. Но сейчас он совсем плохой. Я смотрю, у него там...
У нас у всех, диагностируют крайнюю анорексию. Женщина, которая освободилась на 9 месяце беременности, сказала, что ее рацион дневной был 2 яблока.
Ну, пидорас. Очень похоже.
Не люди.
Да, и не говори.
Как бы, ну, беременная женщина.
Ну, куда? Ну, бля, мы про нашу тюрьму, ты мне потом поспрашивай. Я тебе такое расскажу, что... Да, в общем, одним словом, давайте найдем этого начальника патрульной полиции, присылайте данные его... И мы ему пособим все-таки, ну, как-то
Марк, он совсем плохой. Просто все, что у нас есть сейчас, да, освобожденным защитником Мариуполя. Просто.
Да, давайте найдем вот тех, кто вернулись.
Среди них, да. Просто, ну, пройдем этот цикл, да. А когда, да, там уже, ну, цикл сменится по какой-то причине, вернемся опять к детям, которые страдают там, города, которые...
Да, да, у нас, по-моему, я боюсь соврать, что-то около 12 тысяч долларов. Мы как
6 человек можем помочь.
Да, давайте ухнем их сразу на 6 человек. Вы нам, пожалуйста, те, кто знает, покажите, кто вернулся из плена. Но надо так, чтобы мы... Не, если кто-то в силе... такой крепкий, то ладно, он справится.
Ну, показывайте, нам нужны крайние случаи, когда люди...
Да, крайние случаи, вот сломанные, переломанные руками, там, вот это все, чтобы, ну, человеку сразу ухнуть деньги в лечение, потому что, ну, что делать?
Я бы, кстати, вот уже... этим беременным женщинам это переводил, их четверых высадил.
А ты мне дайте, кто я это...
Да, я... дайте, пожалуйста, эти данные, я
поищу. Да, найдите. Найдите, да, чтобы нам было с ними связаться, переводить, да, деньги, мы же не знаем, кому.
Им нужно помочь, ну, в первую очередь.
Да, да, да. Потому что у нас, я сразу хочу сказать о нашем проекте, у нас нет возможности, у нас нет штата, вот некоторые, вот давайте принимайте от нас деньги. Мы ни от кого денег не принимаем. У нас некому этим заниматься. У нас, мы занимаемся каналом. И поэтому, ну, мерч-проект, это вот напрямую кому-то один раз дали, чтобы голову не занимать, чтобы до человека деньги дошли, понимаете? Вот он нуждается, мы отдали, он там сам тратится. Нам не важно, на что он тратит. Может, ему надо там на лечение, а может быть, там с долгами. Это не наше дело. Вот. Мы только можем вот нуждающегося, очевидно, отдать. Поэтому всех азовцев, тех, кто в тяжелом положении, вот выбрался из плена, кого надо лечить, у кого все переломано, перебито, вы давайте нам эти данные, мы с людьми связываемся и, соответственно, переводим деньги. Ну что, Алексей, спасибо тебе, тогда до понедельника. Вот, в понедельник в 22, как обычно, встречаемся и переговорим. Спасибо, дорогие друзья, и всем вам.
И до встречи.
Да, всем пока.